Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. Как всегда в это время, на волнах православной радиостанции «Воскресенье» вы слушаете программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, отец Алексей.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, этот выпуск, к сожалению, я вынуждена начать с очень трагичной новости. Действительно, трагедия в Березовском всколыхнула всех людей, и не только в Березовском, и у нас в городе Екатеринбурге. Напомню, там подростки до смерти зверски забили 20-летнего парня-инвалида. Обсуждения на эту тему ведутся, велись и еще вестись долго будут. В общем, очень-очень резонансная история. Все это пересказывать я, конечно же, не буду. Кому надо, тот с легкостью это все сам найдет в интернете. Может быть, даже кто-то из вас и принимал участие в этих дебатах. Я что хочу с вами обсудить, отец Алексей. Уральский журналист предложил ввести уголовную ответственность 12 лет. Вот как раз в связи с этой историей. Вообще, сейчас идут такие ужесточенные споры о том, кто же, собственно говоря, должен воспитывать ребенка, школа или родители. Но это, я так понимаю, вопрос такой чисто гипотетический всего скорее, потому что, мне кажется, все должно быть как-то в балансе, но вот баланса, в общем, не видать. Во-первых, как вам идея?
Ну, я не знаю, насколько такая мера оправдана, насколько она действенна. Сознает ли человек в 12 лет, что он совершил? Возможно, что и не сознает ничего. К сожалению, и в 18 лет люди не очень-то умнеют. И старше даже. Ведь проблема подросткового возраста, вообще молодого человека, в том, что он плохо умеет прогнозировать ситуацию, это раз. Во-вторых, ребенок, он, в общем-то, жестокий ведь в детстве, потому что он еще не пережил чужой боли, не испытал ее. И поэтому подростки с легкостью могут забить там какую-нибудь кошечку, собачку. Они не чувствуют, не сопереживают. Нет, вот у них еще это не проснулось, не развито такое состояние. И требовать от них большего, ну, вряд ли возможно. Ну, нет этого. Повзрослеют, поймут. Но вот страшное преступление. Как с этим быть, вот, допустим? Как этих детей наказывать, сажать? Может, расстреливать, да, все и дело с концом. Потому что, скорее всего, что если они попадут в какую-то исправительную систему, то тоже лучше-то они не станут. Ну, нужно, наверное, в каждой ситуации рассматривать этот вопрос отдельно. Где-то, может быть, могут родители помочь. Где-то, если нету таких родителей, которые смогут помочь, может быть, воспитатели какие-то или воспитательные меры. Потому что повлиять на ребенка, на подростка можно ведь только двумя способами, если говорить о влиянии и воспитании. Это прежде всего эмоциональный контакт, потом авторитет взрослого человека. Но эмоциональный контакт важнее, если его нет у родителей или чаще всего у педагогов-то его почти вообще не бывает в школьных, то действенность каких-то мер, наказаний, там, запретов, она будет минимальной, может быть, даже и отрицательной, наоборот. Бывали случаи ведь такие ведь и раньше, сколько угодно. Я вот помню, в своей молодости у нас у соседки убили парнишку, сына, друзья играли в ружье, застрелили его, взрослые пришли, причем спрятали в дровяник. Такая вот ситуация, не знаю, взрослые, может, понесли наказание, но детишки-то тоже нет. Соседу парнишке из рогатки глаз выбили.
Нет, но вы говорите о непреднамеренных случаях, а тут все-таки налицо некий злой умысел. Ну, то есть не могли они не понимать, да, к чему все это приведет.
Могли не понимать, что этому ведет. Я и говорю, отсутствие прогнозирования ситуации.
Хорошо,
как
насколько
события будут
теперь
развиваться дальше?
Справедливо слива, ну, понятно же, да, что о том, что в дальнейшем этих ребят ждет, все-таки будут разбираться психологи, соцзащита, дальше там правоохранительные органы. Но вот, знаете, что меня всегда пугает, наверное, больше в таких историях? Вот когда что-то случается такое знаковое, да, допустим, тот же самый пожар в Кемерово, что у нас начали проверять все эти торговые центры, до которых до этого никому дела не было. Что-то такое случилось, погибли люди, все, мы начинаем что-то активно проверять. Сейчас случилась страшная трагедия, да, человека зверски убили, сейчас надо всех подростков приравнять к одному с 12 лет, им всем уголовную ответственность.
Ну, к сожалению, это вот у нас такая, в общем, такая традиция уже стала с советских времен, компаниями какими-то наскакивать на какие-то проблемы.
То есть пока что-то не случится, все
в порядке. А потом вскоре забудут об этом, обо всем, и все станет снова на круги своя. К сожалению, вот то, что вот называют обычно правовым там сознанием, вот, ну, какие-то такие вещи, у нас вот этого нет. Ведь Советский Союз, вот, к сожалению, он приучил людей вот именно к такой формально, к отпискам. Нам, людям взрослым, я думаю, все равно нужно о таких вещах помнить именно для себя, не для отписок, не для каких-то отчетов, не для законов, а о том, что воспитывается человек и влияние на него оказывается через нас, взрослых, только тогда, когда мы сможем проявить к нему сочувствие, понимание какое-то. И, во-вторых, когда мы сами можем стать таким добрым примером. И не все молодые люди способны понять и решить сразу же. Для этого порой нужны и годы, а порой даже и десятилетия.
Далее в выпуске мы обсудим сроки за картинки. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков. Как я и обещала, обсудим мы сроки, реальные сроки, которые люди получают за мемы. Это, ну, такие картинки, что ли, которые подростки, да и не только подростки, молодые люди тоже в более старшем возрасте размещают у себя на страничках. Зачастую это репост, так называемый. По стране волна арестов и судов прокатилась за сохранение таких картинок в социальных сетях. Юристы и правозащитники, кстати, считают, что это связано с тем, что власть пытается таким образом заставить молчать всех, кто с режимом не согласен. Первый вопрос, который у меня каждый раз возникает, насколько вообще правомерно, что ли, насколько наказание соответствует преступлению в том случае, когда человек просто перепостил какую-то картинку, да, с каким-то, ну, оскорбительным содержанием. Да, хорошо, с одной стороны, раз он ее перепостил, значит, он разделяет тот взгляд, который представлен на этой картинке. Но, с другой стороны, это всего лишь картинка. Многие из нас еще не привыкли относиться к вот этим вот картинкам в соцсетях достаточно серьезно, скажем так. То есть для многих из нас это просто шутка. Ну, перепостил, посмеялись, забыли, все. А тут вот можно, оказывается, срок за это схлопотать.
Я думаю, что нужно понять современным людям, что интернет, особенно социальные сети, это не личное пространство. К сожалению, мы к этому и пока еще не привыкли. Одно дело, что, извините меня, в каком-то укромном месте, на вроде туалета, я чего-нибудь такое кричал, и никто не слышал в унитаз. Вот, не вряд ли меня за это дело. А другое дело, если я все это озвучиваю на улице или беру какое-то печатное издание, на заборе все это пишу, приклеиваю. Если мои крики и надписи, они содержат состав какого-то преступления, то есть призывают к чему, что запрещено законом, то вполне вероятно меня за это арестуют. Так вот, интернет, социальные сети – это большой забор. Большой забор. Нам так кажется, что вот мы размещаем там какие-то переписки,
никого
свои пристрастия,
дела, да,
да, детишек своих, там себя выкладываем в таком виде, в розетоком виде. Нет, это общественное пространство. Вот к этому надо все-таки привыкать. Если вы желаете с кем-то чем-то поделиться вот так вот с глаза на глаз, ну, я не знаю, так надо и делать, потом электронные почты.
В личное, в конце концов,
сообщения. Да, электронные почты какие-то существуют. существует только так вот в личных сообщениях, если это все вывешивается. Поэтому вот, кстати, в социальных сетях многие часто называют такую публикацию именно «повешать на стену». Угу. Повешать. Это и есть повешать на стену. Выйти у себя в коридор в подъезде и повешать это все на стену. Может быть, даже людей меньше увидеть, чем это будет в социальной сети. И, естественно, раз это мы все на общественность выносим, то за это могут с нас спросить, к чему мы призываем, что говорим. Поэтому думаю, что, может быть, вот тоже такие вещи тоже на компании какие-то напоминают, что раз так компании собрались, я имею в виду профилактика, что ли, или работа с этим вот совсем, может быть, оно подзаглохнет со временем, но другое что-нибудь там у нас, правоохранительные органы переключатся на другие какие-то проблемы. Ну, надеюсь, что она многих людей благоразумит и остановит, и поможет все-таки вот по-новому относиться к интернету и социальным сетям. Социальные, общественные сети ведь, правда?
Ну да, то есть как бы все видят, на то и расчет в погоне за лайками, да, порой надо думать, что ты делаешь, и к этому действительно еще мы пока не привыкли, мы как-то и правда считаем, что вот это наша стена там вот в этой социальной сети, мы можем все что угодно на нее вывешивать, но на самом деле нет. В общем, каждый раз, когда что-то стараетесь поместить на свою стену, лучше 10 раз подумать, чем это сделать. А далее в выпуске мы поговорим про теорию заговора против нашей страны. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Большинство россиян, наши соотечественники, полагают, что существуют группы лиц, которые стремятся разрушить традиционные ценности русского народа и переписать историю России. Это у нас в ЦИОМ провел такой опрос. Смотрите, 66% россиян верят, что есть группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России и преуменьшить ее величие. Это, как правило, люди старшего возраста, то есть 45-59 лет. Среди 60-летних эта доля выше уже 72%. Ну, то есть, чем человек старше, тем больше он верит в то, что есть люди, которые так спят и видят, чтобы переписать российскую историю. Дальше. 26% полагают, что такой группы лиц не существует, и это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и люди с неполным высшим образованием. Ну, то есть, тут уже, собственно, все понятно. Люди с высшим образованием против людей без высшего образования. Так, что еще интересного в этом опросе? Большинство наших сограждан, это 63%, верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. 45-59 это возраст, собственно, людей, которые, большинство из которых в это верят, и среднее специальное образование. Что мы тут видим, да, то есть люди старшего возраста верят, что есть некая группа лиц, которая, условно говоря, плетет против России различного рода интриги. То историю переписывает, то, значит, формирует у россиян...
гомосексуализм насаждает.
Да, гомосексуализм насаждает. Так, и еще вот одно... Один аспект, да, четверть россиян, 24% придерживаются обратного мнения, то есть говорят, что никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России не существует, и опять же, смотрите, это молодежь, 18-24 года, чаще остальных утверждают, что люди, выступающие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств в России, не преследуют разрушительных целей. Ну что, молодежь у нас, как всегда, беспечная, ни о чем не задумывается, нет у нас врагов, все это... Врут нам все про теорию заговора, а вот люди старшего возраста, условно говоря, придерживаются абсолютно иной точки зрения. Что скажете? Вы в какую сторону?
Я, пожалуй, тем, кто помоложе. Побеспечнее, менее образованный. Здесь вот нужно помнить одну вещь, что человек на проблемы свои какие-то, на трудности жизненные, люди реагируют двумя способами. Первый способ – это ищут источник проблем своих вовне, в обстоятельствах, в других людях, в каких-то кознях врагов. И находят, конечно же, источники вот этих своих проблем. Но человек вот так устроен, что если он выбирает одну модель поведения, то он постоянно по ней идет. И вот за одними врагами у нас другие появляются, за третьими, и во всем виноваты вот враги, обстоятельства и все прочее.
Но это же проще немножко, когда не ты в чем-то виноват, а у тебя вот всегда есть какая-то левая непреодолимая сила, вот, которая тебя вот тут разрушает-то все тебе.
Может быть, да. Вторая все-таки направление в решении задач каких-то проблем, этот человек начинает искать их в себе корни. То есть в самом себе находить причины вот своих каких-то неудач и трудностей и старается исправить самого себя. Первый способ, первый подход, он непродуктивный. Он, как правило, люди вот в этом маются бедном, ищут все время какие-то причины своих неудач, и вперед они не двигаются. И второй способ, вот именно внутренней работы, мне кажется, более полезный для человека, я его придерживаюсь, тем более, что он полностью соответствует христианскому пониманию и
вот
христианскому отношению.
Вот да, я хотела спросить, мы-то христиане, да. Как должны?
А вот так и должны, то есть христианская вера нас учит прежде всего обращать на свои внутренние состояния, на свои грехи смотреть, а не оглядываться по сторонам, пытаясь оправдать свои какие-то сложности за счет обстоятельств или злопыхательства других людей. Вот я думаю, что здесь вот так вот именно и разделяется. Может быть, молодежь еще не столь дальновидная, вот, конечно же, но люди старшего поколения в большинстве своем воспитанные на не религиозных, не на христианских ценностях, они вот продолжают во всем искать...
Ну как же духовные ценности? Вот тут прям так и написано, что духовные ценности стараются...
Группа
у нас...
людей старается разрушить духовные ценности.
Да.
Могут люди старшего поколения даже назвать эти группы людей. Мы сейчас их можем легко вспомнить. Ведь главная духовная ценность народа – это вера. Вера в Бога, вера во Христа. В какие периоды она у нас больше всего подвергалась преследованиям и уничтожению?
Это большевизм?
Вот, да, советских времен, 30-е годы. Это пятилетка-безбожник, когда ставилась задача полностью уничтожить все, что связано с верой, все, что связано со Христом, и насадить как бы новую религию, культ вот этот новый создать, безбожный какой-то культ вождей вот этих. 60-е годы Хрущев, как он говорил, я покажу вам последнего попа. То есть ни одного верующего мне останется. И что это вот духовные ценности, а организации, это ВКПБ и КПСС, мы прекрасно знаем, большего удара по духовным именно какому-то стержню народу нанесено не было. И это основа всех основ. Если будет у нас вот этот как бы люди больше христианскому мировоззрению приобщаться, то, я думаю, и другие проблемы, они будут решаться.
Я сейчас тоже эти события вспоминаю. Я думаю, что, слушайте, лучше, чем правительство собственной страны с задачей разрушения вот духовных ценностей, пока еще ни одна Америка-то ведь не справилась.
Да, конечно, это и сложно сделать, но соберутся люди какие-то там против, давайте разрушим духовные ценности. Здесь все делалось. Вот взять, у нас сейчас мы противостоим абортам, допустим. А это советское изобретение, аборт, это они же внедрены были советской властью. Вот такого удара, который был нанесен именно по нашим ценностям, а это основное все-таки вера во Христа, вера в Бога. Я поэтому предпочитаю быть, ну, может быть, не столь стране, которая, как там сказано, величественная, или как там она...
Так, сейчас скажу, чтобы преуменьшить, да, ее величие.
Не столько страны величия, а чтобы побольше благочестия было. Ну, думаю, не ошибусь, что масса людей, они с этим вообще никогда не сталкивались. Если бы они про это не читали, мне в уши не дули, они бы вообще
знать
даже...
не знали, что...
Знать не знали даже. Ну, не сталкиваются люди вот с этим. Чего им про это говорить? Зачем им эти все вещи рассказывать? Как надо хорошо относиться к людям нетрадиционной ориентации, что их там надо жалеть, что они тоже люди плохие. А где их взять-то? Где? Покажите
кого
мне.
Кого пожалеть-то?
Знать не знаю, кто такие, где они. Покажите.
У меня на самом деле тоже еще один вопрос вот к людям, которые считают, что существует группа лиц по переписи российской истории по преуменьшению величия России, да, вот вы знаете о том, что такая группа лиц существует, а дальше-то вы что будете делать? Констатировать факты, говорить, что ой, все вокруг плохие, ой, историю переписали, ну, по мне это просто как-то непродуктивно, вот.
Совершенно верно. А потом ведь у нас есть Ключевский, Соловьев, как тут может переписать их?
Что переписать?
Да, переписать. Вот, они существуют, Ключевский, Соловьев и все.
Не нравится вам то, что преподают по истории, допустим, вашему ребенку? Ну, Ключевский, Соловьев и действительно, да. Дайте ему просто нужные
книжки. А в советское время, что преподавали, нравилось, да? Вот там про духовность вообще ни строчки не было, слово-то запрещенное было. Более того, по-моему, духовность и благочестие по одно время были объявлены поповскими выдумками. Милосердие, поповская выдумка, писали в советских учебниках. Тогда
а сейчас
детей.
У нас есть даже такой предмет, основы православной культуры, основы православной религии.
Патриотизм там вот меня поразило, помню, в юности попалась эта книга в руки, я был ошеломлен. Оказывается, по советским меркам тех лет патриотизм — это мелкобуржуазное чувство, которое, конечно же, не пристало пролетарскому человеку, советскому человеку, потому что когда произойдет мировая революция и все границы сотрутся и будет единое советское государство, то никакого патриотизма не будет. Опять же, про эти всемирные заговоры или какую-нибудь там группу лиц. Ну, из кого состоит эта группа лиц? Это, тут, вот христианство, оно чем мне нравится, оно учит человека трезвости. Трезвому все-таки отношению к жизни и к людям. Из кого состоит? Если это бабушки на лавочке там собираются заговоры.
Да нет, конечно.
Если какие-то мировые силы, то ведь нужно помнить одну вещь. Вот, к сожалению, добро, оно не вместе все люди добра. Нету единодушия, единства в добре это людей. К сожалению, люди вроде добрые, а всякие партии там некоторая грязня. Но ведь и зло тоже не единое. Зло ведь оно тоже не единое, потому что даже между какими-то политиками, там, богатеями, олигархами, существует ведь тоже конкуренция, существует тоже у каждого свои интересы, и поэтому там занимается вот такой вот грязнёй между собой, их как-то вот Россия, думаю, как-то очень мало беспокоит вообще по большей части. Больше там, может быть, Китай, там, не знаю, ИГИЛ там беспокоит сейчас. Тоже тут какая-то гордыня такая национальная, что прямо вот все только и думают, как бы Россию погубить. Многие даже из, на каком-то последнем месте все это стоит, тоже не надо забывать. Я это говорю не к тому, чтобы умолить, между прочим, величие России, а к тому, что это величие будет возрастать только тогда, когда мы будем заниматься своими внутренними делами, невзирая ни на что, строит кто-то заговор, не строит заговор, будем заниматься своими внутренними делами и своей внутренней жизнью, делая ее более такой благочестивой и достойной вот христианской веры.
Вот я думаю, что лучше тут уже, наверное, и не скажешь, и поэтому вот на этой вот ноте мы программу «Точка зрения» на сегодня завершим. Напомню только, что сегодня у меня в гостях был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Программу «Точка зрения» сегодня для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».